بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Сегодня, иншаллаху тааля, мы приступим к изучению главы, рассказывающей об ихраме и о том, что связано с ихрамом. Что такое ихрам? Ихрам – это намерение человека войти в совершение или вступить в совершение обрядов умры или хаджа. Намерение человека вступить в совершение обрядов умры или хаджа называется ихрам. Не как думают некоторые, что ихрам это обязательно одежда. Хорошо. То есть даже если на человеке простая одежда, но человек вступил в намерение совершать умру или хадж, это называется его состояние как ихрам. Если он вступил в это намерение, возымел это намерение войти в совершение обрядов, значит он, говорят, ахрама, то есть вступил в ихрам. Неважно при этом, то есть не влияет на то, что называется это ихрам или нет, на нем какая одежда, специальная одежда или на нем простая одежда. Хорошо? Это будет уже называться как ихрам. Вступление им, намерение его вступить в это состояние называется ихрам. И называется главой то, что связано с ним, то есть с храмом. То есть, что является сунной в состоянии храма, для ихрама. Что является ваджибом для ихрама. Ихрам, таким образом, это что? Это состояние. Да, это намерение вступить вот, в выполнение обрядов хаджа или умры. Хадисы связаны с этой главой. Первый хадис от Ибн Умара, ради Аллаху Таля Анума, который сказал «Ма ахалля Расулуллахи, саллаллаху алейху саллям, илля мин индиль масджид». Пророк, алейхиссалату вассалам, стал произносить тальбию не иначе, как у мечети, только от мечети. Хадис, который привели оба имама. Что имеется в виду? Какая мечеть? Речь идет о мечети, которая была в Микате. Микат для пророка, алейхиссалату вассалам, что? Пророк, алейхиссалату вассалам, совершал хадж откуда? Из Медины. Для жителей Медины Микат это что? Зуль-Хулейфа. Этот хадис указывает нам на то, что не следует, значит, начинать игляль. А что такое игляль? Игляль – это повышение голоса, произнесение тельби. Для произнесения тельби. Не начинается это до того, как человек еще не сел на животное. Или на то, на чем он пойдет. То есть, как вот он сел на животное, с этого времени начинается, что игляль. Потому что в хадисе Джабира сказано об этом уже четко сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, стал произносить тельби, когда его верблюдица вышла в пустыню, то есть сел на нее, и она вот отправилась в путь, вышла уже. Хорошо, после этого пророк Сусим начал произносить тельбию. Сказано, «Хатта изастават бияль аль-байда, ахалля биттухид, лабейк, Аллахума лабейк». Хорошо, то есть когда уже она сел на верблюдицу, пошла, она вышла, хорошо, тогда он уже стал говорить слова тухида, лабейк, Аллахума лабейк. «Ахалля». Ихляль, что такое халля? То есть, значит, явить что-то. Почему? Потому что произносится тельбия вслух, показывает, что человек вступил в храм. Поэтому хиляль, месяц называется хиляль. Почему? Потому что он виднеется. Его не было, а потом вдруг он появился. Поэтому хиляль. Появиться, что-то, стать явным. Хорошо? Другой хадис, следующий в этой главе. عن حلاد بن سائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. حلاد بن سائب говорит, передает от своего отца, что пророк عليه الصلاة والسلام сказал, пришел ко мне Джибриль и приказал мне, чтобы я приказал своим сподвижникам повышать голоса их при произнесении тельби. То есть, когда игляль бывает, когда начинают произносить тельби. Хадис передали пятеро, говорит Ибн Хаджар. Тирмизи сказал, что он достоверный. Ибн Хибан также подтвердил его достоверность. Шейх Аль-Албани также сказал, что хадис это сахих. Как и первый хадис, этот хадис является доказательством на то, что тельбию желательно произносить как? Голосом, вслух, повышать голос. Более того, Джибриль алейхиссалям здесь, как говорит пророк алейхиссалям, приказал мне, чтобы я приказал своим сподвижникам, повелел им повышать голоса, когда произносятся они тельбию. Джибриль, мы знаем, один из почтенных ангелов, которому поручено передавать откровения пророкам. Какой вывод из этого хадиса, что желательно, значит, повышать свой голос, когда человек произносит тальбию, то есть когда делает ихляль. Следующий хадис от Зайда ибн Сабита, радиаллаху талян, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, «Таджаррада ли ихляли и вагтасаль». Пророк, алейхиссалату вассалям, перед тем, как начать ихляль, ихляль это что? Повышение голоса с произнесением тальбии. Перед тем, как сделать это, пророк, алейхиссалату вассалям, снял одежду себя и совершил гусль. Хадис, который пел Термези, сказал, что хороший хадис. Шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этого хадиса. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, снял с себя одежду и совершил гусль. Значит, гусль перед тем, как человек вступит в состояние храма, является установленным в исламе. Это желательно. Это желательно. Как совершается этот гусль? Как совершается для джанаба? Это сунна муаккада. Сунна муаккада и для мужчин, и для женщин. Даже для тех женщин, которые находятся в состоянии месячных. То есть у них месячные кровотечения. Или у них нифас, например, послеродовые кровотечения. Все равно для них сунна совершить гусль. А если человек не нашел воду, или не может он использовать воду по каким-то причинам, болезни у него или еще что-то. Тайеммум, нужно ли совершить ему здесь или нет? Некоторые уляма говорят, да, нужно. И это известно среди уляма. Говорят, потому что гусль здесь совершить установлено. То есть тагара есть здесь, очищение должно быть. То есть установлено это, желательно. Если невозможно это очищение, значит, что переходит человек к чему? К тайеммуму. Так же, как при гусле обязательном. Шейх Ислам Тайми говорит, нет, не является сунной тайеммум, если человек не может сделать гусль. Почему? Потому что здесь же не для джанабы человек, не для того, чтобы выйти из состояния джанабы, человек совершает гусль. Хорошо? Это когда у человека джанаба, он должен очиститься от этого состояния, чтобы освободиться от состояния хадаса, от состояния осквернения, от состояния хадаса. Здесь для чего человек делал гусль? Чтобы очиститься, чтобы помыться, хорошо, чтобы хороший от него запах был, так, чтобы активность у него появилась, бодрость. Это мудрость здесь, этого деяния. Поэтому, если не нашел воду, тайеммум тоже не нужно делать. Зачем тогда тайеммум? Ну, если человек сделает в любом случае тайеммум, это, иншаллах тааля, безопаснее, потому что мы сказали, есть мнение, да, у уляма, некоторые уляма говорят это. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис, и мы вступаем, собственно говоря, в изучение темы здесь, подтемы в этой теме, в этой главе, касающейся того, что запрещено человеку в состоянии храма. Первый хадис касается одежды запрещенной для мухрима. Мухрим это кто? Тот, кто находится в храме, в состоянии храма. Хадис от Ибн Умара, ради Аллаху Та'ля Анхума, о том, что посланник Аллаха, саллаху салям, был спрошен, ему был задан вопрос, «Ма ельбасуль мухриму мин ас-сияб?» Что одевает мухрим из одежды? Посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, ответил, «Ла ельбасу ль-камиса, валя ль-амаима, валя ль-сарауилат, валя ль-бараниса, валя ль-хифафа, илля ахаду ля яджуду ль-на'лейн, фал ельбас ль-хуффейн, валя ктархума асфаля мин ль-ка'бейн, валя тельбасу шей'ан мин ль-сияби, массау за'фаран, валя ль-варс». Посланник Аллаха, саллаху салям, ответил, «Не одевает рубашку, рубаху, не одевает чалму, не одевает штаны, не одевает бурнус, не одевает хуфы. Если только кто-то из вас не найдет наль, сандали, тогда пусть оденет хуфы. Но пусть яктахума, то есть пусть обрежет их под лодыжками, ниже лодыжек. Ниже лодыжек пусть их отрежет. И не одевайте никакой одежды, которой коснулся зафаран, то есть шафран, или коснулся варс. Хадис, который привели оба имама, эта версия принадлежит муслиму, и так спросили пророк, алейхиссалату вассалям. Человек спросил, этот вопрос когда был задан? В Медине, то есть до того, как пророк, алейхиссалату вассалям, вышел, еще отправился в хадж. Пророк, алейхиссалату вассалям, отправился в хадж когда? В субботу. Этот вопрос, значит, был задан когда? На пятничной хутбе пророка, алейхиссалату вассалям, перед отправлением, перед отправкой в хадж. Пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснял людям, что надлежит делать человеку в храме, как себя вести и так далее. Человек спросил, а что одевает мухрим, то есть тот, кто находится в состоянии храма? Вопрос о том, что должен носить мухрим, правильно? Какую одежду? Пророк, алейхиссалату вассалям, что ответил? Не одевает рубашку. То есть ответ, он не таков, как вопрос. Там спрашивают, что носить, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что не носить. То есть как бы внешний вопрос И ответ не соответствует другу. Ответ он не соответствует чему? Вопросу. Вопрос о чем? Что носить? Ответ о том, что не носить. Но пророк алейхиссалату вассалям тому, кому дано джавами аль-калим, то есть слова какие краткие, но которые несут в себе огромный смысл. Если пророк алейхиссалату вассалям начнет перечислять, что можно носить, это сколько нужно перечислять? Правильнее сказать, что нельзя, все остальное можно. Хорошо? Поэтому, если по своей форме ответ не соответствует вопросу, то по своему смыслу именно ответ такой, который подобает посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, то, что перечислено нельзя, все остальное можно. Когда знаешь то, что нельзя, значит, узнаешь, что все остальное, все, что кроме этого, можно. Так сказано, не одевает рубаху. Нельзя одевать рубаху, аль-камис. Что такое аль-камис? Мы знаем, арабы, то, что носят длинные вот эти рубахи арабские. Хорошо? Некоторые называют наших братьев их платья. Хорошо? Ну, может быть, длинная она, может быть, покороче. Там у афганцев, пакистанцев, там у них покороче это. Аль-камис. Носить нельзя. Аль-амаим. Чалма. Камис, рубаха, она одежда на все тело. Правильно? Чалма – это одежда для чего? Для головы. Саравиля – третья. Штаны нельзя. Штаны, они закрывают часть тела. Хорошо? Нижнюю часть тела, еще чуть выше, закрывают штаны. Бурнус. Что такое бурнус? Бурнус – это такая одежда, которая тоже закрывает все тело, но у него еще к нему пришит капюшон такой. Как марокканцы носят, кто видел, да? Капюшон. Бурнус, известно, тоже у нас в Крыму раньше носили бурнусы, хорошо. Недавно еще, в 20-х годах. Это бурнус. Уаля хифаф сказано. Уаля хифаф, хифаф множное число хуф. Хуф, то есть хуфы. Одежда для чего? Для ног. То, что одевается на ноги, хуфы. Это то, что пророк алейхиссалату вассалям исключил, то, что нельзя носить тому, кто находится в состоянии храма. Речь идет, конечно, это касается кого? Мужчин. Да? Речь идет о мужчинах. У женщин то, что им нельзя носить, мы позже, иншаллах, перечислим это тоже. Так, пять вещей, которые нельзя носить. Все остальное можно носить. Все остальное можно носить. Хорошо, раз все остальное можно носить, значит, Муса, можно носить футболку и майку. Правильно? Нет. Нет. Эти пять вещей, то, что подобно им, то, что по смыслу такое же. Хорошо. Нельзя носить рубаху. Значит, нельзя носить и футболку, нельзя носить майку и так далее. Почему? Потому что шариат не отличает вещи, между которыми нет отличия. То есть шариат, если вещи подобны друг другу, это правило. «Ля юфарриху бейна мутамасилей». Не проводит разницы между вещами, которые одинаковы по хукму. Какой-то там кафтан, что еще, не знаю. Нельзя. То, что похоже на это. Второе «аль-амаим» – чалма. Значит, нельзя носить что? Кепки, шапки, тюбетейки, панамки. Арабы носят вот это, гутра. Платок такой на голове. Тоже нельзя. Дальше, сара-вылят. Сара-вылят, штаны. Что такое штаны, понятно. Сара-выль, хорошо, сервать. Но здесь сара-вылят сказано, все штаны. То есть, умум, все штаны. Значит, короткие штаны или длинные штаны. Если есть просунуть куда две дырки ноги, две ноги, для каждой ноги дырка, чтобы туда просунуть, все нельзя носить. Будь то шорты, будь то длинные какие-то брюки, будь то нижние трусики и так далее. Хорошо, нельзя. Нельзя носить. Сара-вылят нельзя. Баранис, бурнус, понятно, бурнус. Мы сказали тоже, что на это похоже. Арабы носят эти, точно называются, мишля, да, такие, как халаты такие или что-то. Тоже подобного рода тоже нельзя. Какие-то куртки с капюшонами и так далее, тоже все это нельзя. И пятое, аль-хифаф, хуфы, наподобие хуфов, что, например? Носки. Носки тоже нельзя носить паломнику. Хорошо. Все остальное, то есть кроме этих пяти вещей и того, что подобно им, все остальное можно. Поэтому вопрос, можно ли носить, например, ремень? Ремень можно носить? Почему нельзя? Можно. Все остальное можно. Пророк Саусам перечислил пять вещей. Ремень не входит туда, и ремень не подобен ничему из этих пяти вещей. Хорошо, сумочку человек носит, например. сумочку носит, да, в которую кладет там припасы свои, или кошелек какой-то он на себя одевает, вот это вот завязывает вокруг себя какой-то кошелек, можно или нет? Можно. Хорошо. Очки. Можно? Можно. Это не как тюбетейка. Можно. Часы. Часы можно. Кольцо. Кольцо. Можно. Хорошо. Дальше сказано, если только кто-то не нашел на алейн, то тогда пусть одевает хуфы. Хорошо. Речь идет о таком, о мужчинах. Если из мужчин кто-то не нашел на'аль, ни'аль, это шлепки такие, да, шлепки, как сандали, что-то такое. Пусть одевает хуфы. Пусть одевает хуфы. Что значит не нашел? Не нашел, значит, у него либо нету, хорошо, и денег нет купить. Либо, может быть, деньги есть, но нет, негде купить. И есть только хуфы. Хорошо? Если у человека нет шлепок, нет у него. Хорошо, но у него есть деньги, чтобы купить их. Можем мы сказать, ну, хуфы тогда? Нет. Тогда нельзя. Одевай, что тогда? Покупи, значит, себе шлепки. И сказано, «Валяктахума асфальминаркабин». Пусть отрежет их под лодыжками. То есть, чтобы они не были полными такими хуфами. Этот хадис говорит о словах, которые пророк, алейхиссалям, произнес, когда был в Медине, перед тем, как он отправился в хадж. Есть хадис ибн Аббаса, радиаллаху та'аля анхума, что пророк, алейхиссалям, обратился в день Арафа с хутбой, с проповедью, и там сказал, кто не найдет на алейн, то есть сандали или шлепки, то пусть одевает хуфы. Пусть одевает хуфы. А кто не находит изар, пусть одевает тогда штаны. Кто не находит изар, пусть одевает штаны. Смотрите, здесь пророк, алейхиссалям, в этой хутбе, которая была прочитана когда? Произнесена в день Арафа, уже в хаджи. Не сказал, что нужно отрезать хуфы, обрезать их. В Медине сколько людей услышало пророк, алейхиссалям? Столько же, сколько в Арафа? Нет, в Арафа услышало много людей. И там он не сказал, что нужно обрезать. Это указано на то, что это что не обязательно. Более того, некоторые уляма даже говорят, что аннулировал этот хукм тот хукм. Потому что это позже и при большем скоплении народа. И здесь обязательно нужно было сказать, если бы это было обязательным, пророк Сусам обязательно бы что? Сказал, иначе люди поймут носить хуфы, никто не сделает вывод, что нужно их обрезать. Если бы нужно было обрезать, уточнил бы пророк алейхиссалату вассалям. И некоторые даже уляма говорят, этот хукм аннулирован, поэтому даже обрезать их не надо, потому что обрезание хуфов будет что? Означать исраф, и губление имущества, губить будет человек свое имущество, портить, не нужно этого делать. Как бы то ни было, можно сказать, что не обязательно этого делать, если человек не нашел. Ниаль. Дальше сказано, пусть не одевает ничего из той одежды, которой коснулся шафран или коснулся льворс. Из-за чего шафран? Из-за цвета или из-за его запаха? Вопрос какой здесь? Аллаху та'аля алям. Если вся одежда желтая, например, полностью выкрасился в шафран, это одно. Да, нельзя из-за этого. А если даже, например, не полностью, а просто часть его и запах на нем, тоже нельзя. То есть будет уже из-за запаха тогда. Альварс это что? Уляма говорит, такое растение, которое растет в Йемене, хороший запах имеет. Здесь уже именно в чем причина? Причина в запахе. Поэтому уляма говорят, что причина здесь в запахе. То есть не одевать одежду, которая коснулась благовония. Как бы очевидный смысл хадиса, что если благовоние коснулось одежды, хоть до ихрама, хоть после, так вступил в храм, да, то есть или после этого, как уже вступил, или до этого, неважно, то есть одежда не должно было коснуться благовония. То есть одевать одежду, которая коснулась благовония, нельзя. То, что касается после ихрама, нет сомнений. После ихрама не пользуются благовониями. Одежду нельзя на нее, что, мазать какие-то благовония. Нельзя, когда уже вступил в ихрам. До этого некоторые говорят, уляма макрух. Макрух одевать одежду такую, которая умощена благовониями. Некоторые уляма говорят, вообще нельзя. Как бы то ни было, лучше, хорошо, чтобы до этого тоже что не умощать ее благовониями на основании этого хадиса. Ошибка, которая распространена очень сильно и которую нужно опровергнуть и разъяснить. Некоторые уляма, и высказывание некоторых уляма звучит в их книгах, что запрещено мухриму носить одежду, пошитую. Хорошо? Махит. Пошитую. Махит. Первый, кто произнес этот термин именно так, это был Ибрахим ан-Нахаи, насколько известно. Ибрахим ан-Нахаи не был сподвижником, был из табиинов. У сподвижников не использовался этот термин пошитая одежда, махит, для мухрима, что мухрим нельзя носить пошитую одежду ему. Но, на самом деле, что имели в виду ученые, которые высказались так, нельзя носить пошитую одежду? Не то, что думают люди. Некоторые думают, что если одежда, что-то в ней шито, есть шов, такую одежду носить нельзя. Не это имеется в виду. Имеется в виду, нельзя носить одежду, скроенную по телу человека. Как вот рубашка, например, хорошо. Или что-то такое, или штаны, брюки. А если, например, на человеке изар. Изар то, что оборачивается вокруг нижней части тела. Да? Или на человеке рида, накидка. И эта рида состоит из двух частей, которые друг с другом шиты посередине, например. Или изар. Не нашел человек одну ткань целостную. Нашел, что 4 куска, их с другом шил, получилась такая простыня, сшитая из 4 частей. Швы есть, есть. Можно носить как изар? Можно носить. Это не запрещено, не об этом речь. Речь идет именно о какой одежде. Это называется «Ас-сиябуль муфассалю аляль-бадан». То есть одежда, которая скроена и сшита по телу человека. Это нельзя носить. Или некоторые люди... У тебя вон там на шлепках твоих есть шов. Нельзя тебе носить это, говорят. Неправда это. Не об этом идет речь. Что есть шов. Ну и что, что есть шов? Или, например, носить на себе какие-то ремни или какие-то сумочки, на которых есть швы и так далее. Все это можно. Ну и что, что есть шов, не это имеется в виду. Поэтому это не относится к чему? К махзурату ли храм. Махзурату ли храм, то есть то, что запрещено в храме. Это к этому не относится. Что относится только то, что перечислено в сунне. Поэтому, если бы той терминологии, которая упомянута в сунне, и ограничились бы, это лучше. То, что сказано в сунне, ограничились, было бы яснее. Потому что это слово, махид, шитое, многие люди понимают неправильно. Или если это говорит, что надо разъяснять, что имеется в виду тогда. Потому что люди, всякий, который шов видит, потом думают, что это носить нельзя. Начинают распарывать, снимать и так далее. Хорошо. Вернемся теперь, да, к предложению этого хадиса. «Ля ельбасуль камис» – «не одевает рубашку», сказано. А если человек взял рубашку и использовал рубашку эту вместо рида, то есть он не влез в эту рубашку, руки в рукава там и так далее, он эту рубашку на себя накинул как рида, как накидку. Или эта рубашка такая большая, он ее как изар вокруг себя завернул. Можно или нет? Можно. Вопрос в том, чтобы одевать одежду, скроенную по телу. Хорошо. А если он ее использовал как изар или как рейда, можно. Например, человек сел в самолет, бывает так, это ситуация распространенная. А его одежда для ихрама оказалась в багаже там где-то. То есть над микатом пролетает, в одежде нужно быть ихрама, а его одежда там где-то в багаже. Говорит, у меня нет одежды ихрама, как я сейчас в ихрам вступлю? Что тогда ему? И говорит, ну ничего, я подожду, вот там прилечу, когда в джидду, там потом достану ихрам, одену уже потом. Что скажу ему? Нет, это ошибка так полагать. Хорошо, потому что ты можешь вступить в ихрам в той одежде, в какой ты есть, то есть использовать ее. Например, арабы у них вообще, они носят на голове вот эти гутры, хорошо, платки. Ты сделай эту гутру, например, если она большая, сделай ее себе изаром, эту гутру. Когда сделаешь ее изаром, потом сними рубашку, которая на тебе есть, сделай ее, как, например, рида, хорошо, и так далее. Если нет гутры в человеке, но есть, например, у него такая рубашка, можно эту рубашку, что сделать? Снять эту рубашку и обернуть вокруг себя, как изар, а потом, там же еще штаны есть, потом уже после этого снять штаны, потому что там еще вопрос стоит, чтобы аврат людям не показать, хорошо? То есть на тебе есть рубаха длинная, есть штаны, сними рубаху, сделай ее изаром, потом сними, что эти штаны. Хорошо? Но если, например, человек в брюках, как у нас в основном, в брюках и гутры нет на него, что мы скажем тогда? Скажем тогда все равно, ты должен вступить в состояние храма. Можно, если у тебя есть брюки, под ними еще есть штаны, например, такие, которые носят длинные такие штаны, значит, сними брюки, останься, пусть эти штаны будут на тебе, потому что пророк, алейхи салям, сказал, кто не нашел изара, то пусть одевает штаны. Если нет только брюки, значит, ничего не нашел изара, будут брюки, значит, твоим сейчас пока что и храмом, одеждой храма. А если ничего из этого невозможно, то есть на человеке, например, рубаха, потом ничего нет, кроме рубахи ничего под ней, и на голове ничего нет, что тогда делать? Если он снимет рубаху, значит, это что? Нельзя, потому что будет открываться аврат перед людьми. Можно использовать, например, в туалет зайти человек, там, если в самолетах, да, это можно, то есть вопрос решить таким образом. Потом из этой рубахи сделать себе изар. А если уже ничего не значит, остается в той одежде, какой есть. Вопрос тогда простой. Тогда что сделаешь? Тогда, значит, ты сделаешь фидья, то есть искупление. Какое искупление? Искупление, значит, либо пост 3 дня. То есть нет у тебя ничего, кроме этих брюк там ничего. Значит, что пост 3 дня, значит, будет у тебя. Так считает, да, уляма. Либо другое искупление может быть. Накормишь 6 бедняков. Каким образом 6 бедняков накормить? Дать каждому бедняку полса. Полса основного продукта питания. Либо зарезать овцу. То есть искупление 3. Либо что? Пост 3 дня. Как в аяте сказано, да, в суре Аль-Бакара. Садака, либо что? Сиям, либо что? Нусук. То есть, либо садака, это накормить 6 бедняков, каждому по полса. Либо что? Пост 3 дня, либо зарезать овцу. Хорошо. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, стремление сподвижников, ради Аллаху Таляну, к тому, чтобы изучать религию, исследовать религию. Спросили пророка, алейхиссалату вассалам, что должен одевать мухрим. Другой вот из этого хадиса, то, какой прекрасный учитель пророка, алейхиссалату вассалам. И какое было красноречие, и предельного красноречия достиг пророка, алейхиссалату вассалам. Его спросили, что должен одевать мухрим. Он как ответил? Сказал то, что нельзя одевать. Это включает в себя разъяснение того, что значит можно. Но какое разъяснение? Краткое. Пророк, алейхиссалату вассалам, другой вывод, ему была дана такая вещь, это из его чудес, которым было дано из знамения, это джавамиуль калим, то есть слова какие краткие, но с огромным объемлющим смыслом, сказал он, вот эту джавамиуль калим, даны мне джавамиуль калим, как здесь, да, ответил кратко, но ответом, который полностью осветил людям этот вопрос. Другой вывод из этого хадиса, что нельзя одевать рубаху и все, что наподобие рубашки. Человеку нельзя надевать штаны, все, что наподобие штанов. Хорошо. Исключением является кто? Человек, у которого нет изара. До такого человека можно одевать серваль, то есть штаны. Дальше. Из этого хадиса мы делаем вывод, что изар в любом виде, какой бы ни был изар, можно одевать. Поэтому даже если человек, например, взял и сшил изар, вот так друг с другом сшил его, чтобы он не открывался, чтобы не был раскрытым, тоже ничего. Потому что так указывает смысл этого хадиса. Это все равно не будут штаны. Потому что штаны у него есть что? 2 рукава, куда он сует свои ноги. Запрещенность одевания штанов, да, в храме, как коротких, так и длинных, потому что сказано «ас-сарауилят», «ас-сарауилят», любые. Простота исламского шариата, другой вывод. Простота и легкость. Кто не нашел ниаль, то есть этих сандалий, да, шлепок, пусть оденет что? Хуфы. Кто не нашел изар, пусть оденет что? Штаны, сказано. Можно ли взять из этого, что значит паломник, мухрим, ему желательно носить ниаль? То есть именно шлепки вот эти, или что ему желательно. Можно взять из этого? Нет. Из этого мы сделаем вывод, лишь что это можно, ибаха. Почему? Потому что, когда вопрос, и потом сказано, пусть носит что-то, хорошо, то это указывает на что? На дозволенность, как мы говорим. Поэтому человек, если будет ходить босиком, пожалуйста. Не является сунной, ему обязательно ниаль носить. Понятно. И последний вопрос здесь, в том, что касается этого хадиса, этой темы, вопрос фидья. То есть, если человек, например, одел что-то такое, что запрещено носить, мы сказали, перечислили эти 5 вещей. Эти 5 вещей запрещено носить им подобные кому? Мужчине. Хорошо. Перчатки можно мужчине носить? Нет, тоже нельзя. Почему? Это именно одежда, которая что? Шита, да, поэтому именно скроена, человек одевает. Почему? Потому что женщинам тоже нельзя носить куфазатень. Если даже женщинам нельзя носить куфазатень, перчатки, то значит тем более, что мужчинам тоже нельзя носить перчатки. Пророк, алейхиссалям, запретил женщинам носить перчатки. Мы сказали в хадисе, что если человек не нашел ниаль, то пусть одевает хуфы. А фидья есть при этом или нет? Фидья, то есть искупление, которое мы сказали, 3 дня поста и так далее. Некоторые уляма говорят да. Некоторые уляма говорят да, хотя нет довода, потому что пророк алейхиссалям не упомянул здесь про фидья. Если человек так решил остаться для удобства в этом, нарушил, это будет нарушение. Он не должен это делать. Но если он так сделал и так остался, что тогда фидья будет? Довод не указывает, в хадисе нету. То есть нет указания, что он должен искупление сделать фидья. Но говорят уляма, если даже нет, и оставить этот вопрос так, и сказать, только ты сделай истихфар, только покайся, то люди могут потом что злоупотреблять этим. Поэтому, что? Если даже довода нет, мы скажем, да, фидии нету, как по хукму нету, по хадису нету, но что? для того, чтобы закрыть двери этого. Поэтому многие уляма дают фетву такую, что нужно фидья. Пост 3 дня, потом что? Накормить 6 бедняков полса, и еще что? И зарезать животное. Это то, что касается этого хадиса. И последний хадис, который мы разберем сегодня, иншаллаху та'аля, хадис от Аиши радиаллаху та'аля анха, которая сказала: «Кунту тайибу Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям ли ихрами кабля ан юхрим ва ли хилли кабля ан ятуфа биль бейт». Я умощал благовониями пророка, алейхиссалату вассалям, для ихрама перед тем, как он вступил в ихрам, и при его выходе из ихрама до того, как он совершил таваф вокруг дома, то есть вокруг Каабы. Хадис, который привели оба имама. Хадис, который автор привел после хадиса Ибн Умара. Да? Хадис Ибн Умара было указание на то, что для мухрима, для паломника, для того, кто находится в стане храма, запрещено что? Благовоние. А этот хадис указывает на дозволенность использования благовоний перед ихрамом. Хорошо? То есть человек на себя, на тело, там, да, или на голову мажет благовоние. Хорошо совершил гусль там или что-то. Айша говорит, я умощала пророка, алейхиссалату вассалям. Это значит, что у него останется запах благовоний. Правильно? Это значит, что, как в другом хадисе сказано, еще есть другой хадис сказано, я смотрел на пророка, алейхиссалату вассалям, и было видно, «Вабисуль миск фима фарих расула вассалям». По пробору пророка, алейхиссалату вассалям, на голове были блеск мускуса оставался. Блеск мускуса. Он уже был в храме. Это указывает на что нам? Указывает на важное правило, этот хадис Айши, как и хадис, который мы сейчас упомянули, что если благовоние осталось на мухриме, на человеке, который в храме, то это не будет харамом. Хорошо? Это правильно. Нельзя что? Мазать, когда ты в храме. Но если оно уже осталось от того, что ты мазал до этого, тогда это не запрещено. Потому что есть правило, вспомните, когда мы изучали Китабу Никях, это правило мы говорили, очень важное, запишите его у себя. Алистидама ту аква мина либтида. Продолжение чего-то сильнее, чем начинание чего-то заново. Хорошо? То есть, если уже что-то есть, тогда можно. А если заново это сделать сейчас, тогда что? Нельзя. И поэтому, например, паломник, может он жениться, который в храме? Нет. А вернуть свою жену, если дал ей развод до этого, может? Может. Почему? Потому что правило «Алистидамату акуамина липтида» – продолжение сильнее, чем начало чего-то. Он уже на ней женат, уже никак есть, только вернуть он хочет? Может. Хорошо? Это правило, оно верное, нужно запомнить это правило. Говорит Айша, я умощала пророка, алейхиссалям, это значит, человек, он... Мужчина может использовать, просить жену свою, чтобы она помогала ему, пользоваться ее услугами, использовать ее для своих нужд, хорошо, чтобы она умощала ее благовониями и так далее. И сказано, «Валихилли якабля ятуфа бильбейт». И для его выхода из ихрама, то есть при его выходе из ихрама, до того, как он совершил таваф вокруг дома, то есть вокруг Каабы. Когда мухрим выходит из ихрама, когда он совершает хадж? Мы делаем вывод из этого хадиса, что значит он выходит из состояния храма до того, как он совершит таваф вокруг Каабы, то есть таваф уль-Ифада. Но этот выход из храма полный или частичный? 2 выхода из храма есть. Тахалюль-Ауваль, частичный выход, и полный выход из храма. Частичный выход, тахалюль-Ауваль, его называют еще тахалюль-Асгар, малый выход из храма. Это бывает перед тавафом, таваф уль-Ифада. А второй же, когда человек закончил таваф и закончил сай, после этого потом полностью выходит из храма. Значит, до того, как совершает человек таваф, вот перед этим наступает тахалюль. А еще до этого нельзя. Поэтому, если человек только камушки бросил, но еще не постриг свои волосы или не побрел, может выйти из храма первичным выходом? Нет еще. Нет. Только когда бросит камушки, и когда что? Побреется уже. Этот хадис Айши указывает на это. Потому что перед тавафом, все, что до этого нет. Вот все, что этого сделал, потом перед тавафом уже вот этот вот выход. И даже если кто-то скажет, а хадис, который указан на то, что пророк Сусам побрился, а потом вышел из храма первичным, мы скажем, у нас есть этот хадис Айши, который подтверждает это. Кроме того, если ты побреешься, потом вышел из храма, никто тебе что не скажут упрека все. Потому что все улема, что подтвердят, что ты сделал правильно. А если ты выйдешь до этого, только когда бросишь камушки, тогда кто-то из улема тебе скажет, что ты совершил грех и ты сделал неправильно. Хорошо? Поэтому в любом случае, как правильно, после бросания, после того, как человек пострижет волосы или побреет их. До тавафа это первичный выход из-за храма. И, конечно, еще последний вывод из этого хадиса, что человеку следует, когда он выходит из-за храма, умаститься благовониями. Это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Многие люди не знают этой сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пренебрегают ею. Поэтому пусть Аллах, субхану тааля, сделает нас из последователей сунны своего посланника. И следующий хадис от Усмана ибн Аффана о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ила янкихуль мухрим, вала юнких, вала яхтуб». Не заключает мухрим никах и не женит кого-то, не заключает для кого-то никах и не делает хитбу, то есть не сватается, не заключает помолвку ни с кем. Хадис, который передал муслим. Итак, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Ла янкихуль мухрим». То есть мухрим, человек, который находится в состоянии храма, «Ла янкиху» – это значит, он не заключает брачный договор, не женится. Вот здесь вот «ля» частица, она какая? «Нафия», то есть частица отрицания, не частица запрета. Как мы понимаем, что она частица отрицания, а не частица запрета? Потому что сказано «ля янкиху». Глагол «янкиху» – «женится» с окончанием «дамы» на конце. Если бы «ля» частица была запрещающая, на конце было бы что? «Сукун». «Ля янких». Пусть не женится. А здесь «ля» какая? Отрицающая. Не женится. Как бы сообщение. Мухрим не женится. Не заключает никах. Но это отрицание на самом деле имеет значение чего здесь? Значение запрета. Когда просто сказано «пусть не женится», да, это запрет. Человек может подчиниться, может нет. Но здесь, когда вот так вот частица отрицания, то есть как будто как констатация, так и все. И не может быть никаких обсуждений. И не иначе. Хорошо? То есть по форме оно как бы повествовательное предложение, но имеет форму строжайшего, что запрета нельзя. «Ля янкихуль мухрим». Не женится тот, кто в состоянии храма. Кто мужчина не женится или женщина не выходит замуж в состоянии храма. И тот, и другая. И мужчине нельзя, и женщине нельзя. Никах запрещен. То есть мужчина не может жениться на женщине, заключить никах. И женщина то же самое, для нее нельзя заключить никах, чтобы она вышла замуж за мужчину, если она в состоянии ихрама. Дальше сказано «валя юнкиху» и «не женит». Не женит кого-то другого. На что это указывает? На то, что если человек, он вали, то есть он опекун женщины. Кто заключает никах? Жених и опекун женщины. Может ли он, будучи опекуном, находясь в состоянии ихрама, заключить вот так брачный договор для своей подопечной? Нет, не может. Нет, не может. И даже если и муж, и жена, жених и невеста не в состоянии храма, а он в состоянии храма, все равно ему нельзя что? Заключать никак для его подопечной, это харам. Валя ехтубу сказано. И не сватается, то есть не заключает помолвку. Это называется аль-хитба, помолвка. То есть человек не заключает помолвку с опекуном женщины, что теперь это будет его невеста, на которой он потом женится. Нельзя этого делать. Что касается брачного договора никяха, нельзя. Почему? Потому что никях это путь к чему? К половой близости. Никях это путь половой близости. Человек уже, если он заключил никях, уже очень близок потом к чему? К половой близости. К джима, к совокуплению. А хитба, помолвка, это путь к чему? Путь к никяху. То есть, первое, это путь к совокуплению, а это путь к чему? К никяху. Так или иначе, все это будет что? Путем к тому, что является и относится к наистрожайшим запретам ихрама. Наистрожайший запрет ихрама – это джима, то есть совокупление. Поэтому эти три вещи, они запрещены. И заключать никах, и для кого-то заключать никах, будучи валии, и делать помолвку нельзя. Хорошо? Почему? Потому что все это является зари'а, то есть путем к вот этому хараму, в состоянии храма, которым являются половые отношения. Хадис таким образом указывает на запрет трех вещей. Никах, раз. Инкях. Что такое инкях? Кого-то женить, да подопечную свою выдать замуж. И аль-хитба, помолвка. в состоянии храма. Почему? Потому что все это путь к половой близости. А мы сказали с вами, что половая близость это из самых, или вернее, это самый строжайший запрет в состоянии храма. И по степени греховности самый сильный, и по последствиям, которым влечет самый сильный. Что касается греховности, понятно, это самый большой грех. Что касается последствий, мы с вами разберем, иншаллах тааля, последствия. А если человек не вступает в половую близость, но то, что предшествует половой близости, поцелуи какие-то там, обнимания, мубашара, мы с вами касания, да, женщины, это запрещается или нет? Правильно, что, конечно же, что-то уже запрещается. Почему? Потому что это киясуль ауля. То есть, если даже никак запрещен, если даже помолвка запрещена, как то, что может привести к половой близости, тем более, что поцелуи, мубашара и так далее, то, что предшествует половой близости, поэтому это запрещено. На это указывает кияс, но самое главное, что на это указывает аят в Коране, Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаля рафаса». И нет рафаса во время хаджа. Что такое рафас? Рафас, сказано, что это и половая близость, и то, что предшествует половой близости. Вступление в половую близость, то есть совокупление до первого тахаллюля. Первый тахаллюль это что? Первично, да, выход из храма. Влечет за собой пять вещей. Пять следствий. Во-первых, это грех. Во-первых, грех ложится на человека. Во-вторых, нарушается его хадж. Все, его хадж уже становится каким? Недействительным. Третье. Человек обязан продолжить свой хадж. Хоть он и недействительный будет, он обязан будет продолжить свой хадж, довести его до конца. В-четвертых, он должен принести искупление, фидья. Искупление в данном случае зарезать верблюда. Хорошо. И пятое последствие, он должен восполнить, возместить этот хадж на следующий же год. Хорошо. Таких вот пять вещей, которые вытекают из такого греха, как аль-джима, то есть половая близость во время ихрама до первого тахаллюля, то есть до выхода из состояния ихрама первого. На все эти последствия указывают асары от сподвижников, ради Аллаху тааля анхум. Что касается мубашара, мубашара, что прикосновение, да, к женщине, несомненно, конечно, что это меньше, чем по своей греховности, меньше, чем что? Чем аль-джима, чем само уже совокупление. Поэтому, если посмотреть, например, вопрос зина, прелюбодеяния. Если человек вступил в половую близость непосредственно, то есть совокупление именно было при зина, то за это тогда полагается хад. Полагается, что шариатское наказание, хад. Либо побивание его, если он еще не был женатый, там с условиями, да, если он мухсан, тогда что? Забивание камнями. А если мубашара было, то есть не было совокупления, но просто зина было в виде чего? Прикосновения и так далее, да? И прочего. То тогда будет хадд или нет? Не будет хадд. Имам накажет, может, как-то сделать тазир ему, но хадда что? Хадда не будет здесь в данном случае. Хорошо, если человек прелюбодей, может он жениться на мусульманке? Или мусульманин жениться на прелюбодейке? Может или нет? Нет, не может. Если это было зина с совокуплением. А если это было мубашара? Хорошо. Если какой-то человек, у него было мубашара, тогда что, запрещается выдавать замуж за такого человека подопечного? Нет, тогда уже что, не будет это тем запретом, который касается прелюбодеев. Понятно. Поэтому и здесь будет разница тоже в хаджи. Одно дело совокупление джима, другое дело что, мубашара. Хоть это и большой грех, но это будет что? Меньше по уровню. Значит, некоторые уляма говорят, если он при этом у башара, у него был инзаль, то есть семяизвержение, тогда он должен принести фидья, искупление, но хадж не будет нарушен. Хорошо? То есть он должен зарезать верблюда, но хадж не будет нарушен, в отличие от чего? От совокупления. Но правильно здесь, что и фидья тоже от него не будет требоваться в виде бадана, в виде верблюда. От него будет требоваться фидья, искупление, но... Как фидья, когда человек сбривает волосы. Хорошо, когда у него есть какая-то проблема с волосами, он сбривает их. То есть от него будет требоваться, как говорит большинство уляма, джумхур уляма, такого человека, со стороны которого наблюдалась мубашара, зарезать барана, хорошо, или то, что подобно, да, ему. Потом что? Пост 3 дня, либо что? Либо пост 3 дня, либо что? Накормить 6 бедняков по полса еды. Итак, либо то, либо то, либо то. То есть 3. 3 варианта. Понятно с мубашара? Прикосновение, понятно. Что касается теперь инкяха, и никяха, и хитба, то есть заключить никях, помолвку или выдать замуж подопечную, для нее заключить никях. И то, и другое, третье, это харам. Более правильно, что и другое харам. Почему? То есть хукм этого тахрим. Почему? Потому что основа в запретах это что? Харам. Мы сами учили правило, что если есть запрет, то значит он означает, что это харам. Поэтому если, например, человек женил какого-то человека, хорошо, или выдал замуж свою, например, свою подопечную, то тогда что мы скажем? Этот договор не будет действительным. Этот договор не будет фасид. Почему? Потому что здесь запрет касается самой сути вещи. То есть сам этот никак запрещен, хорошо, и совершено именно то, что запрещено. Самой сути касается этой вещи. Мы с вами учили правила, да? Что если какой-то запрет касается самой сути вещи, тогда она становится что? Становится недействительной. Если, то есть, самой сути касается, или шарта, условия касается, какой-то запрет самой вещи, значит, вещь будет что? Недействительна. Поэтому это никак не будет действительным. Если кто-то скажет, нет, будет действительным, сказать об этом, это значит, своего рода будет это противодействием Аллаху и его посланнику. Хорошо? Потому что запрет означает, что это нельзя. Раз нельзя, значит, что это будет недействительно. Хорошо. Некоторые говорят, никах, инках это харам, но что касается хитба, помолвки, то это макрух. Что мы скажем? Правильно, что не так. Правильно, что и то, и другое, и третье харам. Почему? Потому что в хадисе перечисляются все три вещи, не проводится разница пророком, алейхиссалату вассалям. То есть сказано, не женится мухрим, и что не выдает замуж, и не заключает помолвку. Все перечислено вместе. Поэтому разделить эти вещи по хукму, сказать, эти две первые это харам, а третье это макрух, нет для этого основания. Хорошо? Те, которые говорят макрух, они что говорят? Они говорят, ну ведь хитба, помолвка, это только путь к чему? Средство к никяху потом. Только потом никях уже будет это путем к чему? К половой близости. Поэтому не можем мы это сравнить с тем и уравнять по хукму. Ну что мы скажем? Скажем, что все равно хукм, что это харам, это ближе. Почему? Потому что хадис, контекст его какой одинаковый. Нет проведения различия между первым, вторым и вот этим третьим. И на основании просто какого-то илля, то есть какой-то мотива, который видится человеку в хукме, то есть запрет, потому что это путь к тому, это не такой сильный запрет и так далее. Что мы скажем? Мы не можем, потому что мы точно не уверены, а поэтому ли, а может быть не только поэтому запрещено это. Поэтому на основании причины запрета, который нам видится, вынести такой хукм и сказать, это харам, а то макрух, мы не имеем права, потому что хадис не провел различия. Хорошо, поэтому мы и говорим, раз ты в храме, значит и помолвки не нужно тебе делать. Раз ты в храме, терпи, пока не будет состояние, что хиль, пока не выйдешь в состояние храма, потерпи. Тем более, что даже если ты заключишь помолвку, все равно тебе нельзя еще что никак сделать, все равно нельзя. Теперь вопрос, то есть мы договорились с вами, что это харам. И то, и другое, и третье, это харам. Вопрос, а есть ли здесь фидия за эти вещи? Есть ли фидия? Как бы доводов на то, что именно нужна здесь фидия, нет. Хорошо. Поэтому улама говорят многие, что нет здесь фидия, потому что у нас есть только запрет, но нет у нас здесь что? Вменение в обязанность принесения фидия. А основа у нас какая? Барату зимма. То есть что? Ответственность на человеке нет. Это основа. Пока не будет довода, что есть ответственность. То есть нет доказательств, что нужна фидия. Некоторые говорят, не нужна фидия, потому что здесь в заключении брака нету получения удовольствия. Когда есть какое-то получение удовольствия для человека, как, например, сбривает волосы, например, да, когда у него там что-то завелось в голове и так далее. Здесь есть какое-то удовольствие, какое-то получение каких-то удобств человеком. А здесь в заключении никак нет удобств. Что мы скажем, это объяснение какое? Слабое, потому что как нет удовольствия? Нет. Человек, который заключил никак, уже он может что? Радуется он как-то, смеется, улыбается, ему приятно. Это разве не получение удовольствия? Разве? Нет. Поэтому как бы это объяснение не будет правильно. Просто мы скажем, что нет чего, нет доказательств. А основа это что? Барату зимма, то есть отсутствие ответственности на человеке. Но при этом нужно сказать одну вещь. Теоретическое знание это одно, но конкретная фетва по конкретному человеку это другое. Это нужно знать. То есть, когда объясняется туляб аль-ильм, что здесь основа барату зимма, и поэтому нет чего на человеке фиде. Да, это правильно, но говорят многие уляма, в плане чего? В плане тербия, в плане воспитания. В плане воспитания. И говорят поэтому ученые, большинство, что нужно, что делать здесь? Нужна фидья. Для чего? Чтобы люди не проявляли потом в этом вопросе легковесности. Хорошо? Потому что если человеку скажешь, что ты совершил грех, ты должен покаяться перед Аллахом Субхану Тааля, не все люди имеют достаточный уровень богобоязненности. Многие скажут, ну только делов-то мне, что сказать, астагфируллах, покаяться, больше ничего. Хорошо? И фидии не надо. И поэтому потом вызовет это пренебрежение у многих людей. Поэтому сказано, что фидия что? Нужна. Поэтому говорится, что фидия нужна. Итак, подытоживая, что мы скажем, что к махзурат, то есть к запретам в храме относятся акдун никах, заключение договора никах, хитбатун никах, то есть помолвка, и инках, то есть кого-то выдать замуж. Хорошо, хитба никах запрещена, а хутбатун никах можно или нет? Кто-то скажет, какая разница между хитба и хутба? Хутбатун никах — это что такое? Это когда есть какой-то человек, он какой-то уважаемый человек, или у него есть какие-то полномочия шариатские, и он заключает, фиксирует договор, как бы то, что у нас, как братья называют, почитайте мне никах. Хорошо, тот, кто читает никах. Он не опекун, он и не жених, он тот, кто читает никах. Хорошо, то есть у него есть, например, какие-то шариатские полномочия из тех людей, кто заключает вот этот вот никах для кого? Для молодоженов, для людей. Можно это делать или нет? То есть для кого-то читать никах? Можно или нет в состоянии храма? Аллаху Тааля алям. Правильно, что можно, хорошо, потому что основа в вещах, что? Это дозволенность. Да, некоторые говорят, уляма, что это макрух. Это макрух. Но мы говорили, аль-асль это аль-хиль, то есть основа дозволенность. Поэтому если человек в храме, да, то есть, например, он вступил в состояние храма, еще до того, как он доехал до Мекки, до Каабы дошел, до этого какой-то человек ему говорит, вот моя дочь есть, хочет выйти замуж, вот жених ее, почитайте им никах. При этом ни она, ни опекун, ни жених, никто что, не в храме они. Может он для них почитать? Да, иншаллах, может, может. Сказать, что макрух, это не будет правильно, потому что нет доказательств на то, что это макрух. А карага, то есть нежелательность чего-то, это шариатский хукм. Он нуждается в доказательстве. На этом заканчиваем мы сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва алейхи ва саллям, Аджмаин, хамдулиллахи раббиль алямин, ва джазакаллаху.